Я вас категорически приветствую. Тим, добрый день.
Добрый день.
Вот ты редкий в моей жизни американец, который...
Ну, я был бы чаще, если бы я был в Питере чаще, честно говоря, потому что всегда хорошо с тобой общаться, я чувствую себя как дома здесь. И очень часто, ну, полуизвестные люди говорят, что я чувствую себя как дома у тебя. Но я, на самом деле, от меня это правда. Там, пока у вас, лучше у тебя было интервью с другим человеком, прекрасно, сидел на диване, работал немножко, здесь очень удобное место, и вот такая тихая, что все думают, что, не знаю, почему-то я ожидаю, что я какой-то вот очень вот активный, хочу в ночной клуб, хочу вот это делать. Нет, тишина. Это прекрасно. И промышленность, тут как промышленный пол, все, вот завод, но тихий, это идеал.
Рай. Раньше был завод, теперь ничего нету.
А, ну, пол заводский.
Не могу не задать тебе вопрос.
Пожалуйста.
А вот ты родился, вырос в Америке, а в Америке, как известно, в России всем все известно про Америку, ты же знаешь. У всех в Америке есть пистолет и ружье. Правда ли это?
Ну, по статистикам, я не знаю по поводу все, но, по-моему, где-то на каждого человека есть огнестрельное оружие. Поэтому у нас 330 миллионов и где-то, по-моему, 300 миллионов оружия, видов, уникальных оружия есть у нас в США. Но чаще всего это больше люди, фанатов, которые собирают оружие. Это типа как, ну, если у человека есть одна татуировка, очень часто начинается вторая, третья, четвертая. Вот такая тенденция. И это тоже, что у моего отца, по-моему, есть где-то, не знаю, 20, может быть, я не знаю, может быть, больше или меньше, потому что иногда покупает, продает. Он использует их, по-моему, как водку в 90-х, немножко как валюта. Это причина, они меняются. Он смотрит, что это я могу купить за $75, но я уверен, что я могу продавать это за 150, поэтому это его главный повод. У него только есть, может быть, 3-4, которые ему очень нравятся, и он использует.
А остальное – это социализация, да? То есть парни, которым тоже нравится оружие, они общаются друг другу, что-то продают, покупают, меняются.
Ну, да. Это мой отец, это как валюта, а другие – это как коллекция. Все, что, если возможно, я не знаю, это… Ну, например, как это? Крутящий затвор. Я всегда забываю этот термин. Ну, винтовка Мосина. Как это движение называется? Затвор?
Затвор. Крутящий. Нет, затвор – это вот это.
Вот. И мне очень нравятся вот именно вот такие вот Маузер, Мосина, вот это все как типа винтовки Первой мировой войны, потому что мне очень нравится это действие, как это ощущение, но потом ты как-то хочешь что-то вот иное, что когда уже есть что-то было ближе к автомату, есть это... И это вот другое ощущение. Они все другие, все разные, и хочется вот все использовать. Но, честно говоря, я особо не люблю пистолетов, я не знаю почему. Как-то более скучные.
Вот. А вот человек, американец, у которого есть огнестрельное оружие, часто ли он из него стреляет?
Нет. По-моему, очень редко. Потому что мои друзья, например, они почти все купили оружие, может быть, кроме одного. Даже включая, у меня есть очень хороший друг, но его мировоззрение 100% Берни Сандерс и Гиллари Клинтон и так далее. И он боится расизма Трампа, но все равно у него есть пистолеты. Это немножко парадокс. Но все равно мы не в Нью-Йорке, мы не в Сан-Франциске, мы в своем ржавом ремне, как это называется, the Rust Belt, поэтому у нас немножко другая логика, но все равно они только используют свое оружие, когда я в гости в Америке, поэтому это как раз в год максимум.
То есть показать тебе и вместе пострелять?
Ну, просто у нас есть территория, у моих родителей есть огромное пространство, и можно просто открывать огонь, и просто... Потому что, как есть в России, особенно в Москве, есть все эти вот клубы, где можно стрелять. Но это хуже, чем не стрелять. Как это объяснить? Я не знаю. Это просто скучно. И особенно, ну, в Америке чуть-чуть, но особенно в России они считают тебя идиотом. Поэтому есть каждый вот человек за твоей спиной. И, конечно, когда человек использует оружие, и есть вот эта вот голова там за спиной все время. Это, во-первых, делает все более опасно и очень невесело. Ну, это все. Даже если ты, я говорю, что сейчас, пожалуйста, пишите с цифрой 1, 2, 3 и так далее, до 100, очень красиво, я дам вам 5000 рублей. Хорошо, вы начинаете, я говорю, нет, это не так, И вот это называется отдых с оружием в России. Мне очень не нравится все это. А в Америке это чуть-чуть тоже так. И вот эти тири в городе, они вот как-то узкие и очень громкие. А на своей территории это все весело. Давай найдем мусор и посмотрим, как это мусор взрывается.
Я поделюсь с тобой опытом. Вот я служил в милиции. Да. Там мы, естественно, регулярно стреляем. Милиция, ну, не знаю, как в Америке, полиция, в России милиция – это военизированная организация.
Ну, да.
Служат там те, кто...
А и в холодной войне мы очень-очень ругали вас, за у вас такая военная милиция. А теперь в какой стране есть военная милиция? Поэтому это еще момент, что люди надо вот в контексте времен смотреть. Mm-hmm. Прости.
Да. Ну, мы все служили в армии, то есть милицию брали только тех, кто отслужил в армии.
Ага.
Да, это обязательно было раньше. Да. Вот. Все служили в армии, все с оружием обращаться умеем. Ну... У нас со школы учить начинали, то есть в школе автомат Калашникова надо было разбирать, собирать в старших классах школы, все умели, все зачеты сдавали. Вот.
Да.
А ну, в милиции, соответственно, пистолеты. Вот пистолет автоматический, пистолет Макарова называется.
Да.
Вот. Ну, соответственно, вот.
К сожалению, я никогда не использовал, но хочется такое, ну, известное оружие ни разу.
Соответственно, по большей части учили стрелять из него. То есть, во-первых, сначала учат, потом сдаешь зачеты, потом это регулярно надо отмечаться там туда-сюда. И если тебе это интересно, то тем более ты будешь ходить стрелять.
Да.
Вот. Естественно, все это сопровождают сугубо военные процедуры.
Там. А, ну да, да, да.
На рубеж там все подошли, встали. К стрельбе готов. Номер первый к стрельбе готов. Номер второй к стрельбе. Огонь. Все начинают стрелять. Номер первый стрельбу закончил. Номер второй передерни, там вынь магазин, положи все это.
И все четко, надо, по-моему, может быть, даже оформлять бумажки на патроны или какие-то бюрократические процессы. Да,
да.
Это тоже не весело.
Патрон у нас.
Да.
Даже в перестройку. Для бандитов один патрон $1 стоил. Это очень дорого было. Из них, в общем-то, людей можно убивать. Поэтому за этим внимательно
смотреть. Даже однажды мы нашли патрон просто в Кузьминках. Это круто. Это было, по-моему, для Макарова. Выглядело как такой размер. Как сказать, в глаз такой размер. И я просто отдал милиции, потому что у меня есть дети. И у меня вообще, конечно, нету пистолета. Поэтому было зря просто это...
Пропал патрон.
Мой сын, он очень любопытный. Уже хорошо сломал клавиши W и 2 на компьютере. Поэтому лучше, чтобы этого не было. Особенно, когда нет пользы.
И вот. А теперь, значит, ну, раньше-то ничего этого не было у людей. Охотничье оружие было всегда. Его очень много, но оно хранится специальным образом там. Не будем отвлекаться.
Да.
А тут, значит, меня друзья как-то вот позвали, приезжай, у нас так называемые пострелушки. Приезжай там пострелять из всякого.
Да.
Мы приехали с Дементием вдвоем. Приехали. Да, значит, огромный стол. На столе вывалено, кто что привез. Ну, у кого что есть. Там охотничье, там не охотничье. Ну, оно по большей части числится как охотничье, не сильно автоматически.
Ну, ориентируется на легальное.
Да. Очередями не стреляет, но одиночными лупит автоматически.
Да.
И вот, значит, там вышел, так сказать... если можно назвать инструктор, всем в двух словах объяснил, что делать, и дальше все похватали это оружие, и размахивая им, там они друг в друга его направляют, они стоят толпой, они не пойми, что делать. Мне все время хотелось лечь на землю, хотя мне было понятно, что...
Это мне тоже страшно. Но...
Поэтому, когда вот этот за спиной стоит, то в нем, наверное, есть какой-то смысл.
Ну, у тебя был сержант тогда в милиции, они сержанты называются, наверное, а у меня был папа, поэтому папа с рождения, он очень бил в голову, ему не надо было бить, я был послушным в этом плане, все эти правила. Поэтому, может быть, тоже для многих американцев это уже, как сказать, народная традиция. Ну да, это страшно, когда веселые люди берут пистолеты себе и так далее. Надо, да.
Ну вот да. Ты вот, например, вот такое вот вольное обращение с оружием. Ты вот сталкивался с несчастными случаями? Бывает, что кто-то кого-то нечаянно подстрелил.
Да, однажды, я не знаю как, но при попытке что-то убрать из крючка, я не знаю, растение какое-то, сын друга моего отца почти стрелял в моего отца. Достаточно близко. Он сказал, что он даже почувствовал этот воздух. Mm-hmm. Поэтому это было почти. И тоже какой-то вот далекий знакомый у моего отца купил оружие эконом-класса. И когда надо было, как сказать, открывать затвор, это не было такое, но полуавтомат, но затвор идет обратно, берет новый патрон и вот вперед. Это как-то вот что-то вот не двигалось вообще.
И заклинило,
да? И да, и все вот эти силы, и пули тоже не улетела, и все силы вот на месте. И, ну, операция исправила, но все равно, конечно, вот тогда он правша, тогда вот именно вот все здесь, просто все мясо. Вот так, да, я могу сказать, из полуличного опыта это рассказы. Но я видел, когда почти отец получил, но это просто рассказ через отца.
Ну, я вот читал в этих специальные книжки, есть наука, криминология, которая, значит, рассказывает о преступниках, о поведении преступников, как они преступления совершают, почему совершают вот так и всякое такое. Вот там, например, для меня неожиданно было. Там, значит, написано, это не наша книжка, книжка ваша, американская, добротная. И в книжке написано, что большинство, я даже не знаю, там, смертей, ранений от огнестрельного оружия в Америке они получаются на охоте. То есть, когда люди пошли на охоту, кто-то кого-то. Не грабители, не убийцы, не преступники, нормальные люди ходят на охоту.
Я забыл тоже упомянуть. Однажды мы были, есть какой-то вот первый день, когда можно охотиться на голубеев. В Америке это больше как спорт, потому что они не очень вкусные, но их много особенно. Вот. И с дистанции, может быть, 60 метров один человек очень низко стрелял. Это был дробовик, поэтому я почувствовал на ноге вот этот... И один попал, как сказать, в мясо, но я просто вот вытащил. Но это не было достаточно глубоко, что надо было швы, все это просто надо было так, и сам кровь сама по себе закрылась, да, поэтому вот это. Но это было в ноге, в правой. Это, конечно, вот такой момент на охоте, потому что на охоте очень часто ничего не видно. Когда мы просто все стоим в ряду и уничтожаем бутылки, особенно в трезвом виде, как авария может случиться? А на охоте, особенно когда многие разные люди на охоте вместе, вот это всегда возможно.
Ну, я прочитал и подумал, что, наверное, на охоту ходит очень много народу. То есть
достаточно,
всем,
да.
Всем интересно. Даже Дик Чейни ухитрился кого-то подстрелить.
Вот это было тоже. Очень часто люди идут на охоту. Но это сельская жизнь. Чаще всего, если есть сельская жизнь, то есть охота. Но городские дети, конечно, это уже быстро забывают свои традиции и так далее.
А у него имя, кстати, обидное, нет? Вот его зовут Дик.
Конечно, это теперь это очень некрасиво. По-моему, количество американцев с именем Ричард, по-моему, резко уменьшалось из-за сленга. Вот. Но, с другой стороны, это очень трудно, потому что у нас много слов на английском языке, они все одинаковые, поэтому придумывать имя, которое можно, как сказать, невозможно шутиться над человеком, это очень...
Сложно.
Трудно. Но мой сын, он Макс. Макс Экслакс. Экслакс помогает какать. Это лекарство для этого. Я только что придумал это сейчас. Всегда можно что-нибудь.
Я думал, это про Лос-Анджелес. Лакс. Это шло.
Лакс – это да. Л-А-Х. Экслакс, потому что лаксидив – это помогает какать.
Слабительное.
Да, слабительное. Вот. Это такие... И тоже для меня в Южный парк Тимбер! И поэтому мне надо в 90-х и так далее потерпеть это. Поэтому до этого ничего не особо не было связано с моим именем. Только исключая того, что очень часто, если там был какой-то вот старый детский фильм, мальчик всегда Тим. Я не знаю почему, но была вот такая тенденция. Да.
В России редкое имя. По-русски ты бы был Тимофей.
Да, Тимофей. Или Тимур. Честно говоря, Тимур звучит...
Тимур другое.
Потому что фей... И тоже букву F мне не нравится. Он такой вот большой, круглый, неуклюжая буква. Я не знаю.
Это ваша. В русском языке ее раньше никогда не было. Это из Греции.
Ну, конечно, да. Это потому что по-гречески, ну, по-английски, по-гречески это theta, как мы говорим, а не theta.
Да. Поэтому у нас такое странное. Да. Но отвлеклись немножко. Да. И вот, значит, есть оружие, да? И люди, как я понимаю, у которых есть оружие, они не очень увлекаются там ходить в тир каждую неделю, там отрабатывать, там нет, выхватывание
метка. Тоже это много денег. Это дорого.
Дорого?
А, ну да, и патроны, благодаря Обаме, не в прямом смысле, в косвенном смысле, все стало дороже, поэтому, я не знаю, может быть, какие-то оружия, это будет 50 центов за выстрел, доллар за выстрел, зависит. Ну, например, Desert Eagle, когда мой друг в Питтсбурге, он купил за самозащиту Desert Eagle, конечно, как иначе, это был доллар за выстрел тогда.
Дорого.
Да, но наоборот, если это калибр 22, ну, 22 long rifle, то это было раньше $20 за 500 выстрелов, например. По-моему, это уже заметно дороже, может быть, $40 за 500 выстрелов.
Ну, люди часто с пистолетами ходят в тиры тренироваться, там, отрабатывать?
Тренироваться нет, а ходят с пистолетами, да, часто. Потому что ежедневная жизнь и так далее. Но ходят.
И вот вопрос сразу.
В России я хожу с холодным оружием, но не в Питере, потому что мне надо на поезд.
И на я поезде не проверяют.
Есть иногда. Просто я не хочу... проблем с милицией, особенно пока я не оформил гражданство. Когда буду гражданство, пусть проблемы, я могу разбираться. Но в Москве у меня всегда холодное оружие с собой. Здесь
нет. И вот американец, у него есть пистолет.
Да.
И ты говоришь, имеет право, например, ходить и носить его. Он носит как его, спрятанным или открыто, чтобы видно было?
Это где все эти штатовские законы, потому что все эти законы по штатам. Например, этот друг у меня в Питтсбурге, кто купил Desert Eagle в Пенсильвании, это просто платить $12, нужны 3 вида идентификации, чтобы показывать, что человек гражданин штата, не Америки, штата, и может носить пистолеты с собой.
Спрятанные.
А в Огайо, чтобы носить спрятанное оружие, надо уже пройти курсы. Что типа деньги, курсы обучения, это 12 часов обучения, тест, ну, может быть, как водительские права практически. Деньги, а потом, да. Поэтому, например, у моей мамы есть это. Это как я знаю точно. А, по-моему, в Западной Виргинии все эти штаты рядом друг с другом, по-моему, там вообще ношение скрытого оружия нельзя. В Калифорнии точно. Там ад для оружия. Там, ну, вообще для мужчин Калифорния ад. Просто, если у тебя член, то представьте, что он отрезан, все там. По-моему, в Западной Виргинии вот вообще там такого невозможно. Но покупать оружие там можно.
Ну и вот человек, да, вот он уходит с пистолетом по улице.
Да.
Зачем ему это надо?
Это интересный и философский вопрос. Он думает, что для самозащиты. Но на самом деле, по-моему, это больше для уверенности и для ощущения мужества, что я могу, я не буду жертвой, я могу что-нибудь делать, я это сделаю. Но, честно говоря, обычный человек вряд ли что-нибудь сделает, но все равно это как... Ну, опять, философский вопрос. Хотите ли вы маленький шанс на выживание, что вы мужик, вы можете бороться, или вообще не имеет никакого шанса на выживание? Уже вот какой-то вот аргумент сильнее. Это как у меня. Я не ожидаю, что я буду каким-нибудь ножом битой или что-нибудь решить ситуацию в России. Но если что-нибудь случится, это большой плюс. Это типа как тоже, как ремень безопасности в машине. Пока я не был в автоаварии достаточно сильный, чтобы я погиб без ремня, но все равно как-то вот хочется щелкнуть ремень. Понимаешь?
А вот ситуация с преступностью. То есть, раз человек
А, ну...
Сейчас, подожди секунду. Да, вот мы с тобой сидим, и нам с тобой ни пистолеты, ни ножи не нужны. Да. Мы нормально себя чувствуем. А вот раз он берет пистолет на улицу, да, вот из дома выхожу уже там, так сказать, в кобуру и пошел, то, наверное, я так думаю, он ощущает какую-то опасность. Вот что-то может случиться, и мне, в общем-то,
необходим пистолет. Это тоже культурный фактор в Америке, что, я не знаю, очень часто российские аналитики, которые анализируют Америку, иногда слишком глубоко влезают в пионерское время у нас, когда Америка расширилась. Но в этом плане, по-моему, есть вот это источник, что люди, которые переехали из Европы в Америку, там была дикость, вне дома страшно. Ну, там дикари, непонятно, что будет. И оружие – это хорошее решение на все эти проблемы. По-моему, вот это именно вот от этого начинается. Ну, тоже есть этот «я могу все сам делать». У нас есть американская добровольческая армия, бла-бла-бла. Вот все так связано. Поэтому это немножко другое, что если человек живет, не знаю, в Японии, где там практически убийство – очень редкая вещь, и это как-то вот зачем? Но в Америке у нас убийства есть, по статистикам, и есть некоторые очень опасные районы. И мой дед, кто оставил пистолет, он, когда он взял зарплаты, конечно, мой дед, поэтому это было до карточек, это физически взял 5000 тогдашних долларов в карман из банка и шел домой. И это было единственное время, когда он носил пистолет, потому что он знал, что если эти деньги не идут домой, идут сотрудникам, то это вот конец, ну, может быть, жизни всех его сотрудников, но это тоже была другая Америка, когда, ну, босс, надо заботиться о своих ребят, и он знал всех их жен и так далее, поэтому он сказал, что, типа, и тоже с этом плане он ожидал, что, конечно, если они стоят деньги, может быть, меня стреляют, но мне надо умирать, чтобы у сотрудников были деньги, понимаешь? Это очень трудно представить в современном, не знаю, газозаправке в России или в Америке сейчас. Такой менталитет, ну, такой менталитет был. И, к сожалению, моя такая дорогая Америка умерла.
Ну, все в этой жизни меняется.
Да, в худшую сторону чаще всего.
Но вот смотри.
Кроме медицины. Медицина как-то только лучше и лучше. У меня есть вот коронка и почти практически вот это, как это, имплант. Выглядит прекрасно, чувствуется прекрасно.
Отлично, да, согласен.
20 лет назад нету.
Вот вопрос тогда такой. Вот ты говоришь, что есть опасные районы. У нас никто в Америке не был, как ты понимаешь. У нас все знания про Америку у нас только из художественных фильмов. Ничего другого никто не знает.
Ну, да.
Вот в Нью-Йорке, например, есть район Гарлем.
Да. То Гарлем лучше, чем я ожидал.
И нам все время сообщают, что туда полиция боится заходить. Я, например, как бывший милиционер, я вижу в этом совсем другое. То есть, первое. В Гарлеме люди живут так, что они не обращаются в полицию. Это западло вообще с полицейским разговаривать.
Ну,
мы тут проблемы сами решаем. Нам полиция не нужна. Раз.
Да.
Если там кого-то застрелили, то, ну, например, перестрелка, да?
Да.
То никто не будет звонить в полицию, потому что этого делать нельзя. Вот мы так живем, что мы в полицию не обращаемся. А если полиция приехала, услышала стрельбу, мы с ней разговаривать не будем, потому что нам нельзя общаться.
Ну, да, да,
с вами пикс там и всякое такое, мы отказываемся с вами общаться. Ну, я лично вижу это так. Но!
Ну, да, потому что они будут делать? Они просто будут собирать трупов.
Да.
И более того, люди, особенно американцы, боятся полицейских. Поэтому, ну, это типа, я не знаю, какого человека вы боитесь. Может быть, налоговая служба. Мы их не приглашаем в гости, понимаешь? Не знаю, сейчас шучу. И вот есть такой менталитет, что да, лучше. Но это, мы разбираемся сами, нет. Потому что есть какая-то тоже иллюзия, что у афроамериканцев есть какие-то вот местные community leaders, которые вот объединяют. Это все фигня. Афроамериканцы еще причина, почему они чувствуют себя плохо в жизни в Америке, потому что они очень разгромленные на маленькие вот кусочки, и все это вот индивидуализм до самого уничтожения почти.
Я, наверное, неправильно сказал, что если Джек застрелил Билла, а рядом стоял Джон, Это не мое дело, а я ничего не видел, я ничего не слышал, и говорить с полицией не буду, потому что вы мне проблемы только создаете.
Ну, это вообще американский менталитет, который у меня есть достаточно тоже сильный, что у нас, если не касается мной, да, лучше не трогать. И я не знаю, по-моему, это очень связано с как наши законы работают, потому что если я помогу, то уже начинаются судебные процессы, много вопросов и так далее. А раньше в Америке, может быть, до Второй мировой войны, до социальной революции в 60-х, наоборот, это было бы без проблем. Просто, о, они ограбили банк, ты их стрелял, ничего. Все. Поэтому это было опять совсем другое мировоззрение, другая страна. И это тоже важный момент, что если мы будем говорить народу, ну, например, есть что-то, которое бесит меня в России. У нас в России есть призыв. Мы ожидаем, что у нас День защитников Отечества. Мы ожидаем, что каждый мужчина в России, в принципе, включая идиотов, как я, которые ничего не умеют, должны умирать за родину, когда надо. Хорошо. Но иметь автомат дома? Нет. Вы идиот. Не трогайте, что вы герои, у вас свой праздник, вы можете воевать за родину, но защищать родину сам, как ты хочешь, без приказов, нет, ты глупый, ты тварь, ты не заслуживаешь иметь оружие. Это очень огромный, вот, как сказать, парадокс в логике России, и надо вот решить эту ситуацию, что или каждый русский человек потенциальный герой, и у нас культура героизм, и тоже у нас традиционные ценности, я мужик, я руководитель, а
оружие нельзя.
Да, потому что даже мы обсуждали на радио, что раньше все, третий день рождения, уже надо вот начинать использовать меч. За ИСО. Поэтому какие защитники у нас будут в России, если они беспомощные? Особенно как мужчина тоже. Наше оружие – это удлинение нашего… Это как в философском смысле. Да. А когда мы уберем оружие, возможность воевать, защищать от мужчины, то это кастрация в голове. И у нас в России тогда достаточно… Хотя мы можем легально купить. Некоторые оружие, все равно русские даже не знают, что это легально купить оружие в России. Я часто заметил, что все в России уверены, что это нельзя, хотя это возможно. Поэтому есть даже какая-то вот заранее кастрация, что я не могу. Поэтому не знаю.
Ну, смотри, вопрос дальше. Да? Вот есть опасный район. Ты сказал, что есть опасный район.
Да,
есть опасный район, да, куда боится ходить полиция. Хотя на самом деле не боится. Ну, я так думаю, что человек, который носит с собой пистолет, он не ходит в опасный район. Во-первых, что там делать в опасном районе? Что такое опасный район?
Ну, это гетто. И в гетто, да, мало бизнесов, мало дел.
Там хотя, нет ресторанов, как сказать, нет заводов.
Да, причина, что там плохо, особенно вот где они живут, что есть какая-то тенденция, что стоимость жилья в Америке очень зависит от района. И когда что-то район идет вниз, то все, ну, средний класс уезжает, белые люди чаще всего, и остаются вот чаще всего только негры. И, конечно, белые люди говорят, что у нас нет расизма, мы так любим их. Но Гиллари Клинтон и такие, они не создают бизнесов, где они живут. И вот все, ну, как сказать, все идет как вниз, как...
А почему ты ее зовешь Гиллари, а не Хиллари?
О, ну, потому что в России она Гиллари. И более того, я ее не люблю, поэтому, во-первых, я не хочу произносить ее имя правильно. И тоже, и тогда на русском, это ближе от Гиллари до Гитлери. Вот. Но в английске тоже есть Киллари, который мне больше нравится. Киллари.
Хиллари. Хиллари. Хиллариус, нет?
Нет. Люди больше боятся, что она будет продолжать внешние войны, военно-конфликтные ситуации. Вот.
Ну, давай чуть-чуть вернемся. Да, да. И вот человек, пистолет, опасный район. Зачем он туда пойдет?
Я не знаю.
Если он все время
ходит... Есть такой момент, где человек просто живет там. И это просто жизнь, как я жил в достаточно полуплохом, а потом плохом районе в Кливленде. И просто это ежедневная реальность, что есть там... Больше всего это как, может быть, как есть вот эта война племен, в, не знаю, в Австралии до европейцев, где как-то одна группа показывает, у нас камни, а другая, у нас биты. Что однажды в Питтсбурге ушли из машины два афроамериканского человека, африканских человека. Они как-то начали окружать меня, и я им показал, что у меня есть стал в, вот, ну, в кармане. Что, может быть, они даже не видели. Что они просто видели, видели, что там стал, и вот обратно в машину и уехали. Просто вот один вот вопрос, что... Поэтому, потому что иногда вот такие показухи надо делать. Да, и я не знаю, и
ну, смотри.
Я не хочу быть жертвой, по-моему, многие не хотят быть жертвой.
Смотри, вот он в плохой район не ходит, потому что там нечего делать вообще. Нормальному человеку там делать нечего.
Да, и у местных тоже нечего.
Да, а негодяи, вот эти плохие люди из плохого района, они в хороший район могут прийти на тебя напасть?
Ну, это такой момент, где африканцы жалуются, что полицейские... очень часто их арестуют просто так. Это, они сами называют это driving while black. И это правда, что если до этого ты рассказал, как ты был в Лос-Анджелесе, и не пустили в Беверли-Хиллз, но очень вежливо. А если это африканец, по-моему, они ожидали, что вы, белокожие иностранцы, вы хотите увидеть звезд и посмотреть на их дома, и как-то, ой, там Джон Траволта. А если это был афроамериканец, то ожидание, что вор. 100%. И поэтому, да, у них все сложнее. И, конечно, вот эти моменты, когда есть эта паркованная машина, и наши полицейские подойдут, это всегда вот этот момент, когда на грани войны, как сказать, ощущается. И да, это плохо. И это такой момент, где иногда, конечно, мы, я могу шутиться над жизнью в гетто, но вот этот, ты негр, наверное, ты вор, я буду относиться к тебе как хуже грязи, это реальность, и это грустно. Что сказать. Поэтому у меня есть какая-то вот некая привилегия в этом. Но эти общественные движения, как Black Lives Matter, они говорят, как будто у меня, как белокожий человек, полная привилегия, что я могу делать все, у меня с рождения все! Да, конечно. Не работаешь, не кушаешь, все. Вот. А все не так просто. Но в этом плане есть плюс в этом. Но это не только белокожие, потому что тоже азиаты не будут арестовать, потому что нету ни такого стереотипа, что человек, особенно без говорящий, без акцента, китаец, он тоже не вор. Потому что в тюрьмах самое маленькое меньшинство в наших тюрьмах – это азиаты. Белокожие люди хуже в этом плане, чем...
Азиаты очень хитрые, наверное.
Я не знаю.
Не попадают в тюрьму.
Может быть. Я хотел сказать, что, может быть, они вот очень вот порядочные, но на твой вкус.
Ну, шучу, да. А вот ты сказал, что, да, вот человек с пистолетом, а тут же есть и полиция, которая может посмотреть. А как полиция относится к человеку, у которого пистолет на боку?
Честно говоря, у меня нету хорошего ответа. И мне надо, может быть, больше читать их личные рассказы об этом. Но, по-моему, для полиции, когда они видят, что уже руки на рули, вот, что все, это причина, они это делают, чтобы все было видно и там более спокойно. Но
тут многие не поймут. Извини, перебью. Руки на руле. Ты имеешь в виду, что пешком никто не ходит. В Америке все ездят на машине.
Я забываю, потому что американец. Все в Америке делается на машине. Все. Ходить тебе нельзя. Никто не запрещает,
но это
реально.
Я когда попал в город Лас-Вегас, ну там стрип посередине.
Да, это линия.
Где ходить можно. А как только в бок, а там тротуаров нет. Там нет тротуаров, там нельзя ходить. И такси не поймать. И
да, есть какие-то вещи, которые, конечно, раздражают о России, но об Америке этот... что-нибудь в дистанции 100 метров, все равно надо перепарковать машину. Это убивает меня. Это просто убивает. Потому что это плюс в России. Я люблю кушать, но я только чуть-чуть толстый. Почему? Потому что я хожу минимум 7 километров в день. Если бы я был в Америке, я уже был вот так.
В общем, с пистолетами все едут в машинах. Да? И тут полицейский останавливает. И ты, когда тебя остановил полицейский, руки на руль, чтобы было видно. А документы как доставать?
Ну, когда он спрашивает, да. Потому что у полицейского уже есть рука на оружие, ага. И если полицейский расист и ожидает плохого, у оружия уже таким образом, ага. Но вниз, не вот так, а вниз, да. И да, поэтому чаще всего они под контролем. И тоже, может быть, ты знаешь, как бывший милиционер, по-моему, 95% времени, когда есть какой-то вот такой момент, вопрос гражданину, по-моему, ничего опасного не будет после этого. Очень все, поэтому есть какая-то вот, почему вы не соблюдаете скоростной режим, вот ваши права. Штраф $300, я не знаю, ну, по-моему, несколько сотен долларов, я не знаю. И опять, и опять, и опять, и опять, и опять. А может быть, раз в 3 месяца начинается какой-то наркоман и хитрит, и да, все это. Да, поэтому, да. Типа, по-моему, это причина, вот все так.
А полицейский, он вообще боится граждан, нет? Вот они сразу за оружие берутся там. То есть, он, полицейский, твердо знает, что у человека может быть оружие. Поэтому ну, он да. настороже, да?
Ну, на самом деле, если основатели Америки были в живых сейчас, они сказали, что это прекрасно, тогда, может, что у нас меньше тирании в Америке, потому что, когда полицейские знают, что в каждом доме есть оружие, это намного труднее устраивать то, что немцы устраивали при Второй мировой войне. Это очень трудно. Если, но я не знаю, потому что есть фактор психологии. Психология сильнее. Мы можем быть уничтоженным как скот на бойне, даже если у нас есть оружие, психологическими оружиями. Манипулировать людей это достаточно просто. Но то, что они делали на территории Германии с евреями, поляками, цыганами и так далее, но если у каждого был бы свой пистолет-пулемет, не знаю, может быть, было бы хоть сложнее, чем... Просто пусти руки, немцы открывают дверь, у меня вот этот МП-40, или как называется, то я твой бог уже. Вот. То же, опять, момент России, что партизаны – это герои России, обычные люди, которые воевали как смогли, ну, не совсем самостоятельно, но вот, в самостоятельном образе. Ну, как они были бы это делать без оружия?
Без оружия.
Да, это ничего. Это было бы какое-то протестное движение.
А вот ты как американец, да? Вот ты едешь на машине, а тебя полицейский вдруг останавливает. А ты вот сразу боишься, что он, не дай бог, сейчас в тебя выстрелит.
Ну, да, но я очень боюсь вообще разговоров с полицейскими. А потому что они нападали на мой дом, когда мне было 16-17.
Зачем?
Потому что это было, когда была эта стрельба в Коломбайне. Скоро я выпущу книгу, где я буду очень подробно об этом говорить. Я тоже публично несколько раз сказал. Был Коломбайн. Они хотели список тех, кто могут быть стать такими террористами, учениками. Я был в этом списке, наверное, на втором месте. И они пошли ко мне ночью, сказал, ну, типа, моя мама спросила, почему у вас нет ордера, он сказал, или я вернусь с ордером и уничтожаю ваш дом полностью, или я буду вежливо все разыскивать сейчас. Потому что они искали какие-то вот доказательства, что я буду делать вот таким терактом, массовую стрельбу. И на самом деле нет, я рациональный человек. Я ненавидел школу, я ненавидел почти всех в школе до желания создавать для них Бухенвальд. Но я рациональный человек, я знал, что ты это сделаешь, ты умрешь, убьют.
Я, извини, вопрос задам. Да. Ты в этой школе учился, в этой, где детей, да. детей постреляли?
Да? Нет. Это был в Коломбайне, в Колорадо. Это вопрос СМИ. Потому что один случай в Америке случилось, а в моем городе, по-моему, сколько это километров? 2000? 2,5? Здесь? Нам надо бояться. Это будет здесь. И нам надо отправлять полицейских на розыск дома, потому что один случай тут. Потому что опять, что русские тоже, там был стрелба на улице, как это возможно? А в России невозможно покупать автомат, а все равно у террористов всегда есть автомат. Это не важно, потому что есть какое-то вот желание, особенно современных людей, чтобы все было нежно и безопасно. Абсолютно безопасно. Но давай кушаем еду, которая нас всех убивает, уменьшая качество нашей жизни. Но надо защищаться от теракта раз в несколько лет. Понимаешь?
Так и чего, они к тебе вломились, тебя допрашивали или что?
Были какие-то вопросы, я их не помню. Но после этого мне надо было к психологу, и я просто знал, что надо делать. Надо было ему показать образ типичных проблем подростка. Поэтому я ему типа рассказывал, что да, никто меня не понимает, у меня нет друзей, я не знаю, я так хочу... Больше вести время, никто не воспринимает, как я есть. Я не могу, но я хочу показать средний палец, но я не буду, но это было мое ощущение, внутреннее ощущение. Конечно, это все бред. Все, я буду говорить правду, что люди делают, оскорбляют меня ежедневно. Многие постарались, когда я был маленьким, нападать на меня. У меня не было возможности кушать на несколько лет, потому что у меня не было вот это тюремное право кушать, это долго объяснить. И так далее. И поэтому, конечно, я хотел месть. Но я не буду ему это сказать.
Тебе есть не давали старшие?
Но самые плохие годы моей жизни, это была средняя школа. У нас была средняя школа, это было самое вот плохое в отношении, потому что я был, не был вот этих из старших. А средняя школа в американском смысле, это 6-я, 7-я и 8-й класс. Это зависит от района. И у нас было только, можно было покушать на 30 минут. И там было очень много детей, и был вот очередь за едой. Если ты принесешь с собой еду, ты получишь, они бьют тебя, потому что это нельзя делать. Если...
Кто бьет?
Дети? Чаще всего это африканские пацаны.
Дети, да?
Да, дети. Ага. Если ты стоишь в очереди, то это как тюрьма, где есть крутые, которые защищают, и те, кто не крутые и не имеют связи, не могут попасть в очереди вовремя. Ага. Эти 30 минут истекли, и тебе надо обратно туда, или уже вот все тебе будет плохо. Поэтому я не кушал обед на 2-3 года. А уже когда был 9 класс, я был большим, волосатым, уже борода, и я знал, как страшить, и даже без помощи, потому что тоже у меня не было никакой поддержки друзей в этих конфликтах, и когда уже был 9 класс, уже вот этих проблем было меньше до этого момента, когда был Columbine. Тогда,
а учителя не смотрят? Учитель не смотрит, не руководит?
Это опять момент репрессии. Как мы можем... организовать систему репрессий, что если бы я был тогда, когда я был маленьким, я мог бы осознать, это абсолютно нельзя. Uh-huh. Есть выход из этой ситуации. Я могу как-нибудь делать, просто не идти в школу до того, как милиция разбирается со мной или что. Есть выход. А когда это все, что ты знаешь, это твое мировоззрение, ты только знаешь гетто и гетто-менталитет. Uh-huh. И этот гетто-менталитет, даже мой отец постарался, как сказать, лечить людей от гетто. Он был учителем труда, где выйдешь из тюрьмы, у тебя есть последний шанс учиться быть маляром или что-нибудь. И он сказал, что единственное, что он может делать, за 2 года вычистить мозг из гетто. И это гетто-менталитет. Потому что гетто-менталитет, все здесь так, ничего, это даже невозможно представить, что у тебя есть шанс себя защищать или изменить ситуацию. Все так или так. Вот.
Да. Большие обижают слабых, черные обижают белых. Там,
и наоборот. По поводу Columbine, это вот ноль черных белых. Поэтому вот это стукачество у черных, это вот, потому что я не хочу делать вид, как будто, ой, африканцы плохие. Нет. Во-первых, наши африканцы, они мужики. С этим это легко общаться с ним, потому что они мужики. Уже белокожие люди. Мои эмоции, мои чувства, моя йога. Уже вот это. Это огромный плюс африканцев. И тоже стукачество verboten. Никакого никогда. Поэтому от них не надо этого ожидать. А белый, хо-хо-хо. Даже моя жена, она была на пляже. Она не видела, этот человек-то, лайфгард. на пляже.
Спасатель.
Спасатель. Он увидел, что моя дочь плавает с кругом, почему-то это запрещено. Он постарался это объяснить моей жене. Моя жена вот не поняла. Он позвонил полицейским. Вот это. Я не знаю. Если у вас есть деньги, я не знаю, как это. Я сейчас 5000 рублей. Это белокожий. Или лучше сказать, не, негр, 0% шанс, потому что они вот этого не делают никогда. И это где, один момент, где с ними жить приятно. Более того, если они расисты, тебя ненавидят, это очевидно. А если вот с белокожими американцами все сложнее, все через улыбку. Все как Джон Керри. Как все, я делал интервью по поводу Джон Керри. Он всегда такое прекрасное настроение, когда в России. Но вы знаете, господин Путин, я ожидаю твою капитуляцию в Сирии. Ты готов? А ты не готов. Вот, они все такие, а вот... Африканцы, нет, они честные.
Смотри, чуть-чуть вернемся. Вот есть сильные, да, он там сам здоровый, у него друзья здоровые, они не пускают других в очередь, да?
Да, да.
А у тебя дома у папы есть пистолет, почему бы не взять?
Ну, потому что я знал, что если это сделаю, то это тюрьма на всю жизнь, и моя мама тоже мне сказала, что типа школа – это временно, это тоже важно. Я даже очень часто русским подросткам это рассказываю. Школа и все это временно. После этого все это заканчивается. Как сказать, ты свободен из тюрьмы, даже если у тебя психологические проблемы. Если вы заметили, я не могу смотреть в камеру, потому что тоже, если ты смотришь в глаз другого человека, может быть, в тюрьме это так. В тюрьме смотришь в глаз – драка. И я вот родился, поэтому мне очень трудно иногда в глаз тебя, хотя у нас нет проблем, или в камеру, потому что есть ощущение, что смотришь в глаз – мы деремся. Вот, да. Ну, к счастью, как я сказал, я стал большим и страшным, и уже можно было решить проблемы сам. Просто когда я был в такой возрасте, я не был достаточно храбрым. И даже после этого я... Россия делала меня намного сильнее. Теперь, может, не знаю, пьяный человек оскорбляет меня, я его сделаю. Это не вопрос. Хотя я не очень, вы видите, я не в форме, я очень вот как желе, но все равно. Ну, это уже это российская культура, что опять культура мужества, мне обратно к этой теме. И это то, что хорошо в России, как сказать, в России. Не надо говорить лишние слова, тебе будет плохо.
Опасно.
Да, да, да.
И вот полицейский. То есть, ладно, про школу как-нибудь, я не знаю, отдельно потом поговорим, очень интересно.
Да.
У меня папа военный был, и, соответственно, надо было ездить. Я в 6 школах учился, все 6 были разные, везде все не так. Очень интересно, как это у вас устроено. То есть, у нас как-то совсем не так вообще.
А почему?
Не знаю. Ну, у нас же коммунисты были. У нас бы не разрешили неграм думать, что они лучше всех. Ты такой же, как все остальные.
Я не знаю, если это по поводу лучше всех.
Но... Очередь. За ней бы смотрел взрослый всегда, и он бы никогда не разрешил бы просто.
Но тоже в СССР надо, чтобы все были одинаковые.
И ключевое.
И даже в Америке, например, опять эта школа Колумбайн, где эти дети были настолько измученные, что взяли оружие, убивали, а потом, конечно, они были убиты или покончили с собой. Я забыл. Ну, спорная тема. Но в этой школе это было один... Вот это не было этнического, расового вопроса. Это было вот поэтому, да, даже очень часто в школах, у нас было только 50% африканцев, 45% остальные, но даже между белыми людьми, ты гот, ты какой-то вот рокер, ты какой-то вот любитель рэпа, и все так. Они все собрались в группы и друг друга ненавидели настолько, как на расовом уровне. Ну, разницы не особо не было.
Наш учитель, он смотрел бы за тем, в первую очередь, чтобы все дети поели. Это обязательно. Это в их обязанности входит. И поэтому, если он видит, что ты не ел, это недопустимо.
Но у нас
вообще
такая система, где у меня не было официального учителя. Я вот в эту комнату, другие вот учителя.
Странно. Ну, для нас странно устроено, просто не так. Слушай, а вот... Разобрались. С полицейским надо общаться вежливо. Никто не знает, что у него на уме, чего он там захочет, а пистолет у него есть, твое неосторожное движение.
Да,
он
тоже просто по поводу еды. Я тоже хочу подтвердить, что я был один из самых ненавидимых людей в этой школе, поэтому я был настолько на дне, что, по-моему, это тоже был фактор. Что, может быть, если я был где-то в середине крутости, я мог бы просто после крутых ребят покушать, но я был совсем на дне. Угу. Вот. Ну,
да. Жестоко, блин.
Да.
А вот за последнее время постреляли какое-то количество там чернокожих.
Да.
А как народ к этому относится вообще?
Это зависит от СМИ, потому что жива в Кливленде такая сценария, чернокожий подросток убить полицейскими. Это еженедельное событие. В 90-х и после, в 2000-х. Поэтому это только если СМИ решают крутить эту ситуацию. Это все маркетинг, это все манипуляции и так далее, потому что это просто часть жизни в гетто.
Ну, мне вот видится так. Да. Вот мы с тобой живем в гетто, да?
Да.
У нас нет образования. Ну, нет.
Не особо, да.
Да. У нас с тобой нет хороших профессий.
Да.
Нет. Значит, раз, два, у нас с тобой нет денег.
Да.
Где деньги взять? Ну, мы с тобой, наверное, пойдем кого-нибудь ограбим. Это просто.
Да.
Да. Или наркотики будем продавать, или кого-то, или что-то воровать. Ну, не обязательно с пистолетами. Ну, там магазин какой-нибудь обнесем, да, еще чего-то.
Ну, то есть... ну, да, есть такая ситуация. Но я не сказал, откуда я, где это будет именно ограбление как вариант. Но продажа марихуаны – это всегда прибыльнее и интереснее, чем работа в Макдональдсе.
Конечно. И, да,
вот.
Да, да.
И это тоже такой момент, что по
поводу
денег… Все
время на свежем воздухе, с интересными людьми. Да.
Эти мысли трудно перевести русским. Поэтому если я говорю ерунду, непонятную кашу русского языка, вот исправ, что ситуация у африканцев вот такая, что опять… Нет работы, нет денег, нет возможностей и так далее. Но есть пособие правительства, и у них тоже нет своего правительства, у них нет какой-то вот этнической республики. Да? Угу. Поэтому на самом деле, хотя они освобождены, их судьба абсолютно полностью в руках белокожих бюрократов. И ничего не изменилось. И я думаю, что на самом деле это суд много из этого. Что именно вот этот курс, что у них нет своей судьбы продолжается. И это, по-моему, они об этом не думают сознательно, но это очень раздражает на фоновом виде. Что у нас такая плохая ситуация, но мы не можем ничего делать. А единственные, кто могут это делать, это Вашингтон или штатовское правительство. Не мы, не люди, как мы. И это, по-моему, я не знаю, по-моему, в России, если была такая ситуация, где они убрали всех этнических республик, краев и так далее, и все это, то, по-моему, это была бы такая злость тоже появилась.
Ну, в Советском Союзе примерно так и было, но там по-другому.
Ну, да,
там
да,
не,
это...
Невозможно сравнивать, да, все было не так. И вот мы с тобой два черных паренька из гетто, да, идем кого-то там, я не знаю, грабим, воруем, еще сейчас прибегает полиция, нас с тобой убили, и вот два других белых сидят, смотрят новости. Они четко понимают, что полиция застрелила черных подростков за дело, по закону, они воровали.
Но,
а если не воровали, то они воры все равно, потому что они из гетто там туда-сюда.
Ну да, но это вопрос расизм, что мы не можем ожидать от человечества, что каждый человек будет рационально осуждать происходящее все время. Это не людей. Но либеральные газеты, ну, например, The Huffington Post, они часто показывают цифры, что если есть какое-то событие, что белокожие всегда, ну, чаще всего есть мнение, что африканец это сделал. Африканцы говорят, что нет, не делал. И это показывает, что у нас в Америке еще есть расизм. Или в моей жизни, ну, когда американский футболист О.Джей Симпсон,
да,
может быть, убил свою жену, это очень разделило американцев, что чаще всего это было по расе. Белые уверены, что он это сделал, черные уверены, что он ничего не делал. Вот, поэтому, и кто знает факты, может быть, только полицейские.
Только сам он знает, да.
И сами, да, но...
Ну, если нельзя доказать, если полиция доказать не может, и суд ничего доказать не может, ну, извините, тогда не виноват. А если вам кажется, что это он, это по закону посадить нельзя.
Ну, это...
Так часто бывает.
Но это не... Как сказать? Это людям не важно. У них своя вера, что...
Это,
ну,
да.
Например, я знаю, что некоторые люди, которые смотрят это, они верят в какую-нибудь глубокую конспирологию. и нет доказательства этого, но все равно эта конспирология такая вот классная, и это вот это правда, потому что какой-то человек в какой-то книге писал что-то так. Мы, каждый из нас этим...
А вот смотри, вот случилось... Трагедия, без всяких преувеличений, трагедия в Орландо,
да.
Где пришел в какой-то клуб гомосексуалистов, да. Какой-то мужик там и застрелил 50 человек.
Да.
Вот, я, наверное, неправильный вопрос тебе задам, но вот среднестатистический американец, просто среднестатистический американец, у которого вот у меня дома есть оружие, там,
да,
как он к этому относится? Это же понятно, раз у тебя есть оружие, значит, из него кого-то убивают.
Не...
Как он относится?
О, это хороший вопрос. По-моему, по-моему, ответ будет сменить аватарку в Фейсбуке, или это будет тихо и в своем подсознании говорит, это гей. Потому что я думаю, что очень на самом деле это происходит очень много в обществе. Это какой-то вот антиполиткорректность подсознания, что теперь всем так страшно говорить и думать, но на самом деле многие так и думают. И вот.
Как ты считаешь, он вообще, я это, стрелять умею, убить 50 человек, это какие-то чудовищные результаты, это какой-то вообще мега-стрелок, я не знаю. Это очень много.
Это уже начинается критерия терроризаговоров, где есть какая-то стрельба, но не особо никаких трупов нет. Этот грузовик, который был в Ницце вчера, они показали, куда стреляли, не стреляли на водителя. Но, конечно, если мы стреляем с правой стороны машины, то, конечно, это вот... вот так. Да. Но все равно вот такие моменты. И, конечно, некоторые люди думают об этом. Но основной человек, я не знаю, по-моему, честно говоря, знаешь, по-моему, самый лучший ответ, что он об этом не особо не думает, потому что не касается. Это вот, это может быть самый хороший шаблонный ответ на человека в постмодернистическом сообществе, что это не связано со мной, не буду думать об этом, это просто... Просто было.
Интересно. У нас, кстати, вот очень много переводят хороших американских книжек.
Да.
Ну, например, про, как тайм-менеджмент, как себя организовать, правильно делать. Это одна из ключевых мыслей. Выключи телевизор. Да. Тебя это не касается. Про это думать не надо. Вот категорически. Это все не надо. Это лишнее. Думай про себя, про свою работу, а все остальное не должно тебя касаться вообще. С одной стороны, вроде здраво, оно действительно
тебя не касается. По поводу вашего карьерного роста, если вы дальнобойщик, зачем... Вообще зачем об этом думать? Вам надо больше думать, как вы можете более эффективно использовать грузовик, если вы независимый дальнобойщик, чтобы зарабатывать больше денег. Это вот ваша цель. Но именно вот этот протестантский взгляд чаще всего на работу, это присутствует в США, и поэтому, может быть, это еще кусок, почему это так, что это не касается, зачем надо... Потому что я всегда напоминаю, может быть, люди уже скучно услышат это от меня. Но если мы спрашиваем у американцев список, что не так в вашей жизни, что надо исправить в Америке, ничего связано с иностранными государствами вообще не присутствует. И очень чаще всего все о себе. Работа, медицина, но медицина для меня и вот так далее. По поводу вот каких-то, вот, не знаю, помогать другим людям.
Сами себе.
Да, поэтому, да, это все. Вот. Но, с другой стороны, когда у нас очень сообщество ориентировано на себя, на простого человека, то есть многие плюсы. И многие американцы не боятся создавать уникальных товаров, что... Но я не знаю, по-моему, китайцам очень страшно, если все остальные китайцы делают так, и один китаец думает, что я могу делать лучше, но я боюсь, я китаец, а в Америке это не проблема. Хрен с ними, у меня есть своя идея, я это сделаю, я вам покажу. И это тоже глубоко в Америке, это прекрасно для развития особенно творческих товаров и в экономике.
Но в результате, в общем-то, если, так сказать, проектное бюро, то есть, где придумывают и проектируют это в Америке, а изготавливают это в Китае.
Ну,
почему-то там не очень с придумыванием. Вот с придумыванием не очень.
Да. Потому что вот такая культура не основана. Это есть плюсы и минусы, но тоже, с другой стороны, сейчас есть пехота на границе России. Что это вот западная пехота будет делать на войне? Какая-то страна, где индивидуалисты, это мои чувства, это мои права, все обо мне, они будут маршировать на пулеметы. Да-ха-ха-ха. Это, поэтому вот тоже это русское возмущение в интернете, что американские войска на границе. Это... Они могли бы просто делать их из бумаги и красить. Это будет тот же самый эффект.
Да, это же как телодвижение. Мы друг другу хотим что-то показать. Что у нас тоже есть армия, что мы тоже тут это не спим, ёлы-палы, вы там не расслабляйтесь.
Ну, я тоже говорю, что у русских тоже есть более-менее китайский менталитет по поводу творчества. Поэтому, потому что...
У нас другое, ты знаешь, извини, перебью, у нас другое, что русский он может придумать что угодно и сделать что угодно, но только одну штуку. Организовать производство.
Да, производство, и это вот тоже вопрос коммунизма, даже в современном мире вот это так, и американцы могут это делать, и американцы молодцы, и поэтому у каждой культуры есть свои плюсы и минусы, что типа тоже, в России мы все мужики, деремся, мы воины и так далее, но когда у нас есть очень много этого, то иногда есть это ощущение, что я твой муж, ты будешь и работать, и убирать стол, и готовить, а я смотрю футбол, потому что я мужик. И вот это очень много тоже в России, это тоже вот бесит, потому что тоже, как мужчина, я не знаю, как, особенно если женщина работает, как ожидать, что она будет делать все всякое так, и работает. Да. Это вот, даже я слышал от бывших коллеги, у нее была квартира в Москве, москвичка. Муж не москвич. Она работала все, абсолютно все, а он отказался работать. Uh-huh. А я не знаю, может быть, в Америке какие-то такие истории есть, но такие парни, они не живут у жены, а у мамы. Uh-huh. Понимаешь? Uh-huh. Поэтому да, и вот есть какой-то вот этот бред, что я мужик, я могу лениться, когда это должен быть наоборот. Я мужик, мне нельзя лениться. Но в России мы, по-моему, исправим это через лет 5-10, я думаю.
Тот вдогонку.
Потому что люди говорят, что Тим, ты никогда не критикуешь Россию. Я могу критиковать Россию, просто, по-моему, вы уже знаете, что здесь не так. А на Западе вы ничего не понимаете. Даже русские эксперты, они говорят, какой-то вот бред, это вот горячий бред.
Ну, во-первых, надо выучить язык, чтобы читать то, что пишут там, а не то, что пишут здесь. Во-вторых, неплохо там пожить, лет 10 хотя бы, так сказать, чтобы понимать, о чем вообще речь, потому что очень-очень странно.
Да, и, по-моему, для каждого.
Я же тебе рассказывал, как я кино переводил. То есть, сначала я ловко переводил сам, без всяких этих самых. А потом из Америки стали присылать тексты с пояснениями. Вот это, здесь вот шутка, это смешно. Вот здесь вот это. И там, короче, фраза, герой сказала, под ним абзац, как это понимать надо.
Ну да,
у меня просто руки опустились. Вот там сразу видно, ты очень не понимаешь, о чём
я говорю. Даже я был в Англии недавно, и даже я сам чуть-чуть чувствовал себя, как я немножко вне понимания всех этих культурных шуток. Ну, другое телевидение, истории немножко. Я не знаю, какие-то целые сериалы были там в 70-х, которые им так смешно, я не знаю. Но я знаю, как играть в крикет и регби, поэтому этим я могу радовать.
Скажи, а вот английский юмор и американский – это разное или одно и то же?
А чуть-чуть разное. Англичане есть больше вот эта хитрость. И тоже, где главное, в парламенте это как собрание юмористов. Каждый хочет показать, я такой хитроумный, я тебя оскорблял. Это больше как перформанс. А в Америке это сенатор из Делавера. Сегодня. Вот, больше вот такой, я не знаю, режим Брежнева у нас в Америке больше политиков. Но есть общего, потому что английские юмористы у них получаются в Америке, и наоборот, они делают туры друг друга, но есть какой-то вот этот тоже вот этот сухой британский вот такой юмор. Вот. Ну, это трудно.
А ты их хорошо понимаешь, когда они говорят?
О, ну, да.
Произношение там.
А, да, но есть какие-то исключения. Есть иногда какие-то мега-британские акценты, которые чуть-чуть трудно понимать. Но в целом, да, особенно вот воспитанные люди, они все понимают друг друга.
А вот всякие, вот меня очень интересует, да. У них есть... какие-то, на мой взгляд, совершенно дурацкие рифмованные шутки. Mm-hmm. Например, стриптизершу называют риппер. Риппер в смысле потрошитель.
А, да-да.
Почему риппер? А оказывается, оно рифмуется. Стриппер Джек the Ripper.
О, ну да-да, это
в что такое?
Это хороший пример. В Америке вот такой логики для создания выражений у нас нету этого вообще. Это нет. Это чисто Англия.
Очень странное. Да. Ничего не
пока мы это обсуждаем, и пока есть время, ты можешь делать еще больше роликов. Когда я был в Англии, у меня была возможность осознать разницу. Американцы о России не думают, а думают о себе. Англичане очень, на самом деле, больше в курсе событий. Может быть, потому что Европа. Угу. Но их мнение – это BBC. Угу. Абсолютно. BBC так пишет о ситуации в России, и это как Gospel, это их Библия, это все. Хотя они не говорят, что это BBC, но это видно откуда. Видно. Поэтому на информационном фронте Англия – это огромная траншея, куда требуется очень много российских сил влезть. Да, поэтому, и более того, они были более уверены мне говорить, как на самом деле в России, чем американец смог бы, они просто как-то, ты же работаешь в России, а? Единственное, что я получил, что эта женщина сказала, ну, типа, на аэропорту женщина мне сказала, что типа американка, что типа, ты знаешь, что Путин хочет взять Прибалтику. Что я могу сказать об этом? Он не хочет.
Хотелось бы узнать, зачем она нужна? Вот зачем? Что там для нас такого хорошего и интересного? Зачем она нужна?
Ну, если бы я был царем России, я тоже хотел. Но я не хотел Третью мировую войну за Прибалтику, понимаешь?
За что там биться? То есть, вот есть Крым, например. Я тебе как русский скажу. Есть Крым.
Да.
Во-первых, он русский. Начнем отсюда. И живут там русские.
Ну, это было бы для меня, потому что я, может быть, маленький человек в большом теле. У них был выбор в 90-х. Что
там
можно было бы. Добро относится к русским там и показывать все эти... Нет. Русские там...
Давай я тебе расскажу. Вот Крым. Всегда был русский. Мы его отняли у турок там давно-давно. Но мы с турками всю жизнь воюем там.
Да.
12 раз, по-моему.
То в Европе все взял все от всех.
Отняли, да. Отняли, короче, у турок Крым. Да, он стал наш. 300 лет там или сколько, я уж не помню. Врать не буду. Там конец... 18 века его отняли, по-моему, 200 лет минимум, да. Сейчас там живут русские. Ну, для нас и украинцы, в общем-то, русские, это им кажется, что они украинцы какие-то, с нашей точки зрения, они русские, только которые живут на юге.
Ну, да.
Вот. Живут там русские. Для нас, ну, цинично, если рассуждать, вот цинично. Это самый Крым. Во-первых, они захотели к нам на здоровье, хотите. Может, они нарушили какие-то украинские законы при этом, нас не касается вообще.
Да.
И вот этот самый Крым, он, это стратегическая, так сказать, точка в Черном море. И оттуда к нам уже будет не подступиться, потому что мы его заняли. И теперь у нас там вот военная угроза.
Есть как правило геополитики. Если вы можете взять новую территорию, и эта территория держаемая, можно это держать, то это
надо
добро
брать.
И надо это сделать. Если эта территория невозможно держать, то уже это плохо, потому что это, может быть, будет стоить дорого потом, и лучше вообще не брать. Был момент, что... Ну, это такой момент, где аналитики пишут об этом. Я сам не читал оригинал, материал, но что Берия и Сталин, они смотрели на Восточную Европу, как, может быть, нам надо какую-нибудь третью, какое-то государство создавать в середине Европы, потому что у нас уже слишком большое, Восточная Европа уничтожена. Много ВСР уничтожено, мы не можем держать Восточную Европу, давай просто что-то, какая-то вот, не пустыня в смысле убивать всех, а пустыня в смысле геополитики, какая-то просто вот, и ничего там не будет. Но они не решили это, они решили взять это, и на самом деле держать Восточную Европу получилось очень сложно. А держать Среднюю Азию, даже когда был референдум, Среднюю Азию за Россию. И Беларусь, и, да. и Украина. Это показывает, что вот такие, ну, Восточная Украина, такие территории, это нельзя ни в коем случае допустить уехать, потому что они хотят быть здесь. Все хорошо, это по логике геополитики.
Ну, случилась да. глупость, да, все это развалилось, да, да. бог с ним. И вот теперь Прибалтика. Зачем она нужна? Ну, вот я понять не могу. Крым, это понятно, это военная вещь, все понятно, надо там Черное
море. Ну, это опять
море.
Такой момент геополитики. Если мы будем убрать эмоции, я бы ощутил на стороне эмоций, чтобы вместо за их расизм, чтобы показать, что, ну, если хотите быть фашистами, так то же... вы можете жить как фашистами под оккупацией.
Можно же их душить по-всякому, например, экономически. Они не смогут.
Ну, но... это просто будет наказывать масс, а не правительство, которое организует этот расизм.
Массы, значит, не выберут это правительство. У нас же демократия кругом.
Я не наивный. Я знаю, что они ничего не выбрали. И, по большому счету, никто не выбирает. Но есть такой момент, что если геополитическая логика. Если бы, ну, не дай бог, Америка рухнет, ну, какая-то критическая проблема, они не могут все это НАТО и все продолжать. Но что случится в Европе? Мы не знаем. И если есть вот такой исторический момент, где уже нет Евросоюза, такие вот малюсенькие страны, они совсем разгромленные, много проблем, не особо нет армии, не особо нет экономики. Во-первых, они будут сказать, добрая Россия, матушка, дайте нам бесплатные вещи. Во-первых, поэтому сами по себе. Но это будет исторический момент, где возьмут. Потому что кто возьмет тогда? Это будет Россия опять. Просто потому, что Россия здесь, и потому, что им надо будет жить.
Отклонились мы с тобой. Да. Но, подводя итог про оружие.
Да, хорошо.
А вот что лучше, когда есть оружие или когда нет оружия?
Есть. Но когда есть, тоже бюрократия в получении.
Это тоже... Чтобы дуракам не давали, да?
Да, потому что если мы делаем какие-то вот таблицу рисуем, есть как-то тот, кто должен иметь оружие и не должно. И у нас вот тогда... Наверное, кто должен иметь? Хорошие граждане и силовые органы. Кто не должен? Плохие граждане, криминалы и придурки. И от плохих людей мы не защищаемся. Но от идиотов мы можем защищаться бюрократией. Потому что как только есть много вот бумажек и все... Не буду. И вот все. Да.
Очень интересно. Но, к сожалению, за час мы... Только-только потрогать смогли, не углубиться, так сказать, а только-только потрогать. Да, приезжай еще. У нас есть масса вопросов.
С удовольствием. Я даже боюсь на работе, потому что кто-нибудь, как-то я говорю уже в шутках и с точки зрения геополитики, о взятии Прибалтики, я уверен, что позвонят на работу завтра. Почему ваш сотрудник требовал, чтобы Путин взял Прибалтику сегодня? Потому что недавно это было. Я был в каком-то интервью, и вот все, они вот совсем крутили. Или то, что я сказал. Вот. Гады.
Ну, должна быть запись. Да. И показывать. Вот цитата, где тут.
Наша запись, им не важно. Важно, чтобы было гадость.
Спасибо, Тим.
Тебе тоже.
Спасибо. Очень интересно. А на сегодня все. До новых встреч.